«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Сегодня у нас в студии Виталий Тихонов, старший научный сотрудник Института российской истории Академии наук, еще и ответственный секретарь Ассоциации историков Первой мировой войны. Говорим о Павле Николаевиче Милюкове, о либеральной империи. Я напомню, телефон для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Задавайте свои вопросы. Добрый вечер, Виталий.
Здравствуйте.
Ну что, давайте начнем с биографии, наверное. Вот что бы вы посчитали ключом к личности нашего героя, который был и ученым, историком, и крупным российским политиком? Я не знаю, вот мне, например, показалась очень интересная такая деталь, что в 18 лет он оказался на русско-турецкой войне.
Да, безусловно, это, в общем-то, известный такой факт. Вот некий такой авантюризм, в общем-то, Милюкову, конечно же, был присущ, и некая такая непоседливость, хотя бы такая черта, когда его, в общем-то, выгнали из университета, то он это время решил провести не просто так, а путешествие, соответственно, по Европе. То есть, некий такой любопытство, интерес в нем присутствовали всегда. Но я бы здесь, на самом деле, акцентировал внимание даже не на его каких-то склонностях к каким-то авантюрам, на той социальной среде, в которой он, в общем-то, вырос, воспитывался. Это университетская, это профессорская среда.
Московская.
Московская, да, Московского университета. Здесь, в общем-то, на самом деле важный достаточно такой нюанс, потому что если мы посмотрим на питерскую, Санкт-Петербургский университет, то современники замечали, что он, в общем-то, более бюрократичен, более официозен, и, естественно, там какой-то оппозиционности говорить было достаточно сложно. Вот Московский университет, он в этом смысле был неким таким центром общественного движения в Москве, где была, может быть, такая очень условная, может быть, такая очень показная, но все-таки оппозиционность. Вот. И, в общем-то, по большому счету, сначала Павел Николаевич, он в политике, естественно, не рвался, тем более, что какого-то поля, пространства политики тогда в России, в принципе, и не было. Его, конечно же, мечтой была университетская карьера, и он, конечно же, себя видел в первую очередь частью вот этого профессорского сообщества Московского университета. Но здесь он оказался такой нетипичной на самом деле фигурой. Я объясню, почему. Казалось бы, классическая такая карьера для любого университетского профессора. Это магистерская диссертация, его сначала оставляют для приготовления к профессорскому званию, потом он готовит магистерскую диссертацию, его учитель выступает в качестве оппонента, хвалит, он становится сначала там приват-доцентом, и потихонечку, год из года ждет, пока этот самый учитель освободит место. Павел Николаевич начал свою университетскую карьеру, до этого он уже был приват-доцентом, читал лекции, но он, в общем-то, действительно такой старт, реальный старт, когда он защищал магистерскую диссертацию, начал с того, что вдруг разругался со своим научным руководителем, это немало Василий Осипович Ключевский, в общем-то, легенда, русской исторической науки. Причем разругался не просто так, а порвал с ним всяческие отношения абсолютно, в общем-то, публично.
По идейным соображениям?
Да нет, там не было, по большому счету, идейных соображений. Сейчас, в общем-то, я периодически сталкиваюсь, когда там на программах, на телевидении сказано о том, что Василий Осипович Ключевский выступил против вот этого проклятого либерал-позитивиста. Нет, ничего такого не было, естественно. На самом деле, там произошел достаточно такой своеобразный, в общем-то, казус, но, опять-таки, показывающий хорошо, в общем-то, Павла Николаевича Милюкова. Дело в том, что когда он защищал диссертацию, диссертация была посвящена государственному хозяйству Российской империи в первой четверти XVIII века и, соответственно, реформам Петра Великого. Вывод там был достаточно такой радикальный, то есть он на самом деле пришел к выводу о том, что реформы-то шли, по большому счету, без реформатора. У Петра I сначала не было никакого плана, и, по большому счету, все эти реформы, они как раз-таки следовали сиюминутным каким-то нуждам, что, в общем-то, радикально расходилось с тогдашней историографией. Далее реформы оказались очень тяжелыми для России, то есть их цена оказалась, в общем-то, непомерной. Но, по большому счету, даже не против какой-то концепции выступил Ключевский, а там прозвучало предложение сразу присудить Милюкову докторскую степень. Прецеденты были, когда за хорошую магистерскую диссертацию, минуя, соответственно, вот эту магистерскую ступень, давали сразу докторскую. Но если почитать диссертацию Милюкова, то там есть на самом деле один такой большой недостаток. Она достаточно сумбурна. То есть она где-то в конце концептуальна. Вначале она тоже, в общем-то, предлагает достаточно серьезные проблемы. Но вот основное фактическое содержание достаточно сумбурно, не всегда продумано и так далее и тому подобное. Вот за это, в принципе, как бы Василий Васильевич зацепился и сказал, что пускай напишет еще, русская наука от этого только и выиграет. Ну, добрые люди, мир не без добрых людей, Милюкову это сказали, и он не пригласил своего научного руководителя на банкет после защиты диссертации. Вот, это уже был такой формально публичный разрыв, и по большому счету каких-то таких серьезных отношений между ним, соответственно, и Ключевским уже не было. Хотя, это я немножко забегаю вперед, когда Милюков отсиживал, соответственно, срок за участие в земском движении, вот, то Ключевский, который преподавал у императорской фамилии, у наследников, он ходатайствовал за Милюкова, сказал о нем достаточно такую, в общем-то, резкую фразу о том, что это наивный, тяжеловесный академический либерал, в действиях своих даже глупый, а не вояко искушенный. То есть вот он все время идет на пролом, если ему что-то не нравится, то он, соответственно, это показывает со всей очевидностью. Вот, то есть в этом смысле, конечно же, Василий Васильевич Ключевский, ну, все-таки помогал ему. Но здесь даже важно, на самом деле, другое. То есть, по большому счету, вот у нас есть все-таки некий такой стереотип о том, что русская профессура, тем более в Московском университете, она такая либеральная, такая оппозиционная. Да, очень оппозиционная. Угу. Вот, но на самом деле, если так посмотреть непредвзято, то оппозиционность – это очень такая условная. То есть, на самом деле, компромисс с властью, он, во-первых, был неизбежен. Они же фактически были чиновниками, то есть, они проходили...
Госслужащими,
да. Они прекрасно понимали, что финансирование, опять-таки, идет от государства. Вот. Был один вопрос, который постоянно вот возникал во взаимоотношениях между, соответственно, властью и университетами, это вопрос автономии. Что касается других вопросов, то здесь, в общем-то, скорее был абсолютнейший компромисс. Вот. И даже, собственно говоря, учителя того же самого Милюкова, там, Павел Григорьевич Виноградов, Гавриилович Виноградов, вот, Гирье, они, когда вот действительно появилось вот это политическое поле, появились партии, они примкнули к октябристам, не к кадетам. Вот. А Милюков, он в этом смысле, как представитель такого молодого поколения, один из первых представителей молодого поколения, он оказался достаточно радикальным, причем даже это в поведении, в общем-то, сказывалось. Вот. Но при этом надо бы так это, можно так сказать, что у него как бы осталось... ну, не знаю, там, менталитет еще старого поколения, старой русской интеллигенции со всеми, в общем-то, присущими характерными чертами, в том числе и некое такое мессианство. То есть в стране, где...
Верил в народ?
Ну, тут даже не в народ, он верил в то, что интеллигенция поведет народ. То есть вот это как бы важный такой, да, момент. Дело, соответственно, в том, что в стране, где большая часть, абсолютная часть, в общем-то, университетским образованием не избалована...
Да и гимназическим, скажем.
Да и гимназическим тоже, да, конечно. Вот. В этом смысле, конечно, вот эта прослойка, которая оказывается, что называется, ну, как сейчас у нас, не знаю, креативный класс, да, есть такое, соответственно, слово, они оказываются в роли вот таких мессий, как им, в общем-то, кажется. Ну, помните теорию Лаврова, да, соответственно, вот эта критическая мыслящая часть. В этом смысле, конечно же, университетские профессора, они, повторяю, все-таки были достаточно интегрированы вот в эту социальную систему, но вот некий такой элемент мессианства там присутствует. И надо сказать, что у Милюкова он, конечно же, был. И, ну, проявлялся это достаточно таких своеобразных, на самом деле, формах. Это я, конечно, опять-таки забегаю вперед. Но вот, например, вот февральская революция. То есть все, в общем-то, планы, все тактика кадетов, которая была разработана до этого, она, по большому счету, рухнула, ну, в связи с тем, что, в общем-то, ситуация радикально изменилась. А с другой стороны, просто... быстрый, никаким образом процесс, который нельзя остановить, процесс демократизации. Вот. И Милюков, это, в общем-то, факт достаточно известный, он старался, настаивал на то, чтобы созыв учредительного собрания всячески оттягивался.
Ну, мало ли, но что... Но он вообще хотел, по-моему, после войны его создать.
Вообще, да, он, в общем,
поначалу.
С этим, конечно,
но
да.
Он понимал, что... не устроило, по-моему, публику.
Конечно, да. Это мы еще коснемся вот этого. Он публику, конечно, в этой роли абсолютно не устроил, но здесь, на самом деле, показательный момент, что, ну, к народной массе он не очень-то хотел, чтобы она к управлению попала, пускай даже вот в форме вот такого учредительного собрания, там, фильтров и так далее и тому подобное.
Скажите, вот на ваш взгляд, если бы Милюкова не лишили возможности преподавать в России, и он бы не уехал в Болгарию, как-то его судьба бы изменилась? Все-таки он несколько лет провел в Болгарии, преподавал в высшем там училище. А вот политические его склонности, мне кажется, на его политические склонности, как человека, занимавшегося внешней политикой, по-моему, это пребывание на Балканах очень повлияло.
Да, ну, я на самом деле думаю, что он бы, если бы он сумел интегрироваться вот в эту университетскую среду, да, не был оттуда, в общем-то, по разным причинам вытолкнут, то я думаю, что у него была бы карьера достаточно такого либерально-радикального, но все-таки профессора университета. То есть, на самом деле, его переписка, например, с тем же самым историком Платоновым из Санкт-Петербургского университета, она, в общем-то, свидетельствует о том, что он до последнего, даже после того, как произошел разрыв с Ключевским, даже после того, как ему стало ясно, что место в Московском университете он не получит, он ищет возможности, может быть, Киевский университет, может быть, Петербургский университет. То есть, в этом смысле он, конечно же, все-таки видел себя в первую очередь как университетский профессор, как и университетский интеллектуал. А то, что он оказался в Болгарии, ну, это да. То есть, это уже в некотором смысле такая безнадежная для него оказалась ситуация, когда вот ему предложили преподавать в Болгарии, он согласился. Правда, недолго. Достаточно быстро в Санкт-Петербург пришли, соответственно, сведения о том, что он развращает болгарскую молодежь. Вот. И его, в общем-то, из Болгарии попросили так мягко. Но с Болгарией у него после этого сохранились очень тесные связи. Он, в общем-то, всегда позиционировался как болгарофил. Человек, в общем-то, всегда выступавший за... с особой симпатией к Болгарии и, в общем-то, постоянно обижавшийся то, что Россия отдает предпочтение не Сербии, а не той же самой Болгарии. Кстати говоря, в Болгарии он, в общем-то, подсмотрел вот вариант парламента, который он считал был бы, на самом деле, наиболее...
Да, там же была конституционная монархия и политические партии.
И однопалатный парламент. Угу. То есть его, в общем-то, он, да... Программа «Партия кадетов» как раз-таки предлагал конституционную монархию, и, ну, парламент был двухпалатный, Государственный совет там еще, да, соответственно, да. Вот он как раз-таки предлагал, чтобы парламент был однопалатным, и вот этот вот механизм народного представительства, он бы более так отчетливо выражался, а модель он как раз-таки, собственно говоря, в Болгарии посмотрел, в общем-то, в своих воспоминаниях он это достаточно так отчетливо прописывает.
Ну, вот умеренная оппозиционная общественность, когда обсуждалось какое нибудь там ответственное министерство, кабинет доверия или еще что-нибудь после 1905 года, после дарования основных законов и так далее, роль главы МИДа неизменно отводилась Милюкову. Вот как понять этот такой, что за 10 лет он вдруг стал крупнейшим оппозиционным экспертом именно в области внешней политики?
Ну, в какой-то мере здесь, конечно, сыграл роль его неусидчивость. Ну, я имею в виду любопытство, неусидчивость в хорошем смысле этого слова. То есть у него были колоссальные связи за рубежом. В Болгарии, на Балканах. Он даже был знаком с младотурками. Вот. В Европе и так далее. Там, в Америке он там читал лекции. И дело, в общем-то, еще и в том, что, ну, в какой-то мере, конечно же, учитывалось то, что он, ну, что называется, был такой витриной русского либерализма. Вот. Он всегда это подчеркивает в своих воспоминаниях. Вот был такой своеобразная поездка, когда думскую делегацию уже в годы Первой мировой войны отправили с вояжем по странам-союзникам. И, в общем-то, он подчеркивает то, что именно необходимо было показать, что у нас есть либеральное вот это вот лицо. То есть, на самом деле, если вы хотите взаимодействовать с европейскими великими державами, которые входили в Антанту, а там все-таки уже демократия была, то будьте добры, в общем-то, придерживаться того же, ну, не того же, но, во всяком случае, каких-то таких базовых демократических ценностей. И в этом смысле, конечно, Милюков оказывался наиболее такой удобной фигурой. Но, кстати говоря, несмотря на все переговоры, он, в общем-то, вспоминает о том, что был такой вот... момент, когда, в общем-то, вставал вопрос о том, что кадеты будут приглашены в правительство, вот эти вот переходные, да, соответственно, периоды, и ему, да, да, в общем-то, предполагалось как раз-таки министром иностранных дел сделать. Но, с другой стороны, здесь, наверное, надо четко понимать, что вот этот корпус, дипломатический корпус Российской империи, ну, туда с улицы не приходили. То есть, на самом деле, это такая достаточно жесткая иерархия, и где человек, в общем-то, делал карьеру годами, и, ну, Милюков, он в этом смысле оказывался бы с улицы. Вот. Правда, когда он все-таки стал вот этим министром иностранных дел, он весь этот корпус сохранил. Вне зависимости от того, любили они его, не любили. Он понимал, что машина, она вот должна функционировать так, как она функционирует, иначе она просто развалится на глазах.
Ну, есть вот такие рассуждения. Опять же, я понимаю, что это некая такая альтернативная история, что вот Россию губила такая запрограммированность оппозиции, кадетов тех же. Мол, если бы они хотя бы представители своего правого крыла послали в правительство там Столыпина, были же переговоры, то как-то бы вот история страны изменилась. Как вы думаете, появись Милюков, например, ну, не Милюков, Маклаков, например, в правительстве Столыпина, что-то бы принципиально изменилось?
Вряд ли. Вряд ли бы что-то изменилось. Ну, во-первых, не он бы, конечно, определял политическую повестку дня. Вот. То есть, в общем-то, здесь идея была как раз-таки Милюкова такая, что если наши представители окажутся в правительстве, то они там просто, в общем-то, растворятся.
Поэтому ходить не надо.
Ну, в общем-то, надо сотрудничать, надо, в общем-то, ну, не то чтобы помогать, но, во всяком случае, выступать в качестве таких критических экспертов.
Конструктивный диалог с властью.
Ну, он, в общем-то, о конструктивном диалоге с властью, вот именно в таком риторическом, да, я имею в виду, дискурсивном даже плане, Милюков, в общем-то, заговорил уже в годы Первой мировой войны. Вот. Хотя, в общем-то, он тоже не был таким упертым оппозиционером. Он, в частности, описывает такой эпизод, что когда было одно из заседаний, соответственно, Думы, то кто-то там какие-то компрометирующие материалы против Столыпина зачитал, и вот он выступил против. То есть в данном случае вот, аплодировал Столыпину. После этого фракция, кадетская фракция, в общем-то, даже хотела официальное опровержение выпустить, что осудить, точнее, Милюкова и так далее и тому подобное. Он к тому времени тоже там уже начались внутрифракционная борьба, его в авторитаризме, в общем-то, обвиняли, не безосновательно, надо сказать, потому что он держал в своих руках и идеологию, и, в общем-то, тактику, и стратегию, и так далее и тому подобное. А вот в годы Первой мировой войны действительно вот это сближение, оно началось, и даже был такой эпизод, когда он был в Англии, то он, в общем-то, высказал такую фразу о том, что мы являемся не оппозицией его величеству, а оппозицией его величества. Вот, то есть в этом смысле, ну, был некий такой конструктивный, конечно же, диалог, но все-таки...
Скажите, вот на ваш взгляд, опять же, я тут ориентируюсь на некоторые вопросы, которые нам на сайт пришли. Ну, можно еще нам подбросить что-нибудь, плюс 7-985-970-45-45 смс. Вот вопрос о внешней политике в России всегда был связан с ее устройством. Да? И в конце концов, Российская империя, хоть и была формально единой и неделимой, но там была, например, Финляндия, имевшая свою конституцию, особые права, особый статус того же Польши. Польша, например, требовала. Вот как Милюков предлагал решать такие вопросы? Был ли он, например, сторонником какой-то автономии, федерации и так далее? Или все-таки, по крайней мере, до революции здесь он на уступки идти не хотел?
Да он и после революции не хотел идти на уступки, надо прямо сказать. А здесь вообще, на самом деле, отразилось несколько таких моментов. И в первую очередь то, что, конечно же, Милюков был ученым с мировым именем. И он, в общем-то, знал все национальные концепции, теории, которые в то время более-менее бытовали в Европе. Но, в частности, была такая теория о том, что нация может быть политической и может быть культурной. То есть, ну, собственно говоря, это уже некий такой базис для разделения. Это вот, пожалуйста, вот имейте свою культуру, ради бога, и будьте, соответственно, нацией. Но есть нация политическая. И вот, конечно же, Российскую империю он видел такой нацией политической. Здесь, конечно же, процесс был крайне сложный, потому что, действительно, процесс нациостроения в Российской империи шел полным ходом, и постоянные столкновения вот на этой почве, они, безусловно, соответственно, в той или иной степени были. Он, безусловно, был сторонником максимума автономии. То есть, собственно говоря, программа партии кадетов и национальный вопрос, который там прорабатывал Федор Федорович Кокошкин, он как раз-таки предполагал вот этот самый автономизм. который, ну, максимум, на что можно было согласиться. А что касается Польши, то, несмотря даже на заигрывание высших кругов с поляками, да, о том, что вот мы вот после Первой мировой войны вам вот все больше и больше свободы дадим, то, собственно говоря, Милюков, конечно же, был сторонником, ну, того, чтобы Польше просто дали все больше и больше автономии. Что касается Финляндии, то здесь предполагалось то, что Финляндии вернут те права, которые ей были дарованы еще до этого по тем конституциям, которые, в общем-то, были дарованы Финляндии и которые в начале 20 века были свернуты. Здесь он, конечно же, вот все это вот так вот видел. И надо сказать, что после февральской революции, когда вот этот вопрос стал с особой остротой, да, право нации на самоопределение, и большевики на чем, в общем-то, сыграли весьма-весьма успешно. Он здесь вот уперто продолжал придерживаться вот этой самой тактики, автономизм, никакого сепаратизма. То есть в этом смысле он, конечно же, оказывался, скажем так, весьма и весьма догматичен.
Хотя я заметил, вот во время переговоров с немцами в 18 году Милюков, ну, поскольку он находился на Украине и на оккупированной территории, то он сказал, что, ну, хорошо, Украине можно особый статус, но чтобы он не был примером для других.
Ну да. Но
то есть тут гибкости у него хватило. Ну, главное, помогите взять Москву.
Конечно, нет. Ну, здесь гибкость тоже хотя бы в том, что он с немцами решил сотрудничать, проявилась. Тут уже можно было идти ва-банк, и Украина это было не самое, соответственно, страшное. У него, кстати говоря, была, в общем-то, своеобразная собственная концепция вот этого развития национального вопроса в Российской империи в начале 20 века. Он как раз считал, что вот эта вот программа автономизации вот этих национальностей в рамках Российской империи, она была бы крайне успешной, если бы ее вовремя, в свое время запустили, вот сразу в годы Первой русской революции, когда вот возникла вот эта вот волна. Вот. Но поскольку правительство категорически от этого отказалось, то, в общем-то, вопрос, точнее, как бы скажем так, возможность была упущена, и вот это самое движение за автономию, оно потихонечку превратилось в движение сепаратистов. А он к украинцам он относился всегда очень, на самом деле, хорошо, то есть он максимально, в общем-то, защищал. Единственное, он недолюбливал Грушевского. Он, в общем, даже считал...
Но это конкурент на историческом поле еще.
Это конкурент на историческом поле, но здесь даже скорее важно поле такое национально-политическое, потому что... Он-то, в общем-то, ну, скажем так, обижался на то, что Грушевский сразу не раскрыл перед ним карты, вот эту вот концепцию, да, особого пути Украины, и, в общем-то, как бы скрывал свои как раз-таки чаяния вот этой незалежной, независимой Украины. Вот. А в остальном он, конечно же, всячески поддерживал движение за автономию. Он, безусловно, считал, что здесь главную роль играет украинская интеллигенция, и поскольку связи у нее с ней были весьма-весьма, конечно же, прочные, то, конечно же, и на личном отношении, и на личностных таких контактах все это, в общем-то, проявлялось.
Ну, будучи сторонником империи, он все-таки не был сторонником там ассимиляции, русификации, да, вот другой оппозиционер, там, Струве, в общем, он говорил, что там многие народы, которые живут в России, должны, так сказать, русифицироваться. В этом смысле, по-моему, Милюков такой вот позиции не отличался, да?
Да, ну, в общем, Струве тоже не сразу пришел к этой мысли. Вот. Но Милюков, конечно, в этом смысле был более терпим.
Интересно, что он ведь и предлагал решение вот вопроса с Османской империей и на Балканах тоже создавать какие-то автономии, но сохранить, ну, скажем так, современно Турцию, да, в прежнем виде, то есть как-то поддерживал линию не на развал, опять же, Турецкой империи.
Да, ну, в общем, я уже говорил, что у него были в том числе и знакомые среди младотурков, то есть в этом смысле он оказывался человеком достаточно таким активным. Но что касается, на самом деле, Балкан, то он вообще считался в Госдуме чуть ли не главным специалистом по вот этим балканским проблемам. И когда начались вот эти балканские войны, которые, по сути дела, изменили всю геополитическую конфигурацию вот на Ближнем Востоке, на Балканах...
Да и вообще Первую мировую войну
подготовили. Ну, по большому счету, да, это вот некая такая цепная реакция. Вот, то он, кстати говоря, ну, здесь надо вспомнить, какая была позиция у тогдашнего МИДа. Они как раз-таки тоже Турцию поддерживали. У них была идея такая, еще и с Вольским, потом с Сазоновым реализуемое, о том, что Турция и балканские страны, они окажутся в некой такой федерации, это будет неким таким противовесом Австрии. И, соответственно, это вот центр тяжести, который, опять-таки, будет склоняться, в первую очередь, к Российской империи. А Милюков, он человек, как достаточно хорошо знавший всю эту ситуацию, во-первых, он выступал категорически против панславизма, то есть одной из таких главных идеологических, соответственно, идеологического фундамента Российской империи. Вот. Но об этом мы еще, в общем, поподробнее можем потом поговорить. И выступал, безусловно, за равноправие балканских народов и, соответственно, постепенный отказ, скажем так, от шефской помощи Российской империи, тем более, что он понимал, что национальное строительство в этих странах уже, в общем-то, пришло к тому, что они могут достаточно самостоятельно решать свои вопросы.
Ну что, Виталий Тихонов у нас в студии «Эхо Москвы». Мы продолжим наш разговор в программе «Цена революции» после выпуска новостей.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире «Эхо Москвы». Виталий Тихонов, историк, научный сотрудник Института российской истории у нас в студии. Говорим о Павле Милюкове. Ну, если говорить о его внешнеполитической концепции. Видел союзников на Западе, но Францию и Англию. Да? Почему не Германию?
Ну, здесь, на самом деле, вопрос, с одной стороны, достаточно прост, с другой стороны, достаточно сложен. А почему не Германию? Ну, понятно,
но Германия поддержала, например, Россию во время русско-японской войны.
Ну, что, ну и что? Но все-таки некий такой эталон, да, образец, то, к чему, по большому счету, должна была стремиться Россия, была, виделась как раз-таки в лице Англии, ну, там, Франции и так далее и тому подобное. А Германия, ну, понимаете, надо вообще как бы еще и понимать, что из себя представляла Германия вот в тогдашней Европе.
Быстро развивающееся индустриальное государство.
Уже всех обогнавшее. Вот. Но здесь некий такой даже ментальный, скорее, аспект. Вообще, по большому счету, Германия не позиционировалась как Европа. Во всяком случае, как западная. То есть, собственно говоря, концепция центральной Европы была создана именно для того, чтобы отделить вот эти вот страны от вот этой вот Европы.
А особый путь, да, такой?
Особый путь. Не, на самом деле, серьезно, в Германии тогда шел спор, который у нас, в общем-то, называли спор славянофилов и западников. Там, соответственно, тоже был спор западников и сторонников особого пути, были там молодежные движения, и считалось, что, в общем-то, в Германии совершенно иной дух, иной менталитет. То есть это менталитет народа, который предан государству, то есть он служит, соответственно, государству, культ вот этот государственный в Германии. Демократия – это для вот этих слабых разлагающихся стран. Вот. А особый такой немецкий дух, он, в общем-то, был несколько, соответственно, иным.
Милюков, что-то на... знакомое.
Знакомое, да. В какой-то мере, ну, я могу, в общем-то, несколько сориентировать слушателей, если кто захочет, то в какой-то мере та же самая германская университетская среда этот самый дух и воспитал. Есть такая замечательная книга Фрица Рингера, называется «Закат немецких мандаринов». Мандарины – это вот то, что в Китае были чиновники образованные. А по большому счету есть очень много схожего между российскими профессорами и теми же самыми профессорами в Германии. И вот профессора в Германии, они воспитали вот это поколение, которое, во-первых, в Первую мировую войну оказалось, да, в общем-то, по сути дела, таким главным фактором этого процесса, одним из главных факторов. И, по большому счету, уже в годы Веймарской республики они сделали все, чтобы эту Веймарскую республику дискредитировать, и уже следующее подрастающее поколение проголосовало, ну, за тех, за кого оно проголосовало.
Вы сейчас скажете, что русские профессора сделали все, чтобы организовать в России революцию.
Нет, я такого никогда не говорил. Вот, я, на самом деле, в общем-то, считаю, что они в значительной степени как раз-таки сделали все, чтобы ее, по большому счету, не произошло. То есть, я все-таки повторяю, что Милюков – это скорее исключение из этой среды, а остальные, по большому счету, если симпатизировали кадетам, то, во всяком случае, очень последовательно выступали против различных студенческих беспорядков, все время, в общем-то, повторяя тот же самый Лапа Данилевский, тот же самый, не знаю, там, Винар, даже Кореев, который, в общем-то, в партию входил кадетов, они, в общем-то, всегда подчеркивали, что вот образование – это храм науки, университет – это храм науки, а политика всегда должна быть, в общем-то, как можно дальше от образования. То есть они не должны не то чтобы соприкасаться, но, во всяком случае, это вещи немного разные. То есть в этом смысле, конечно же, не они привели нашу страну к революции, это не немножко как бы иная тема, иной, в общем-то, вопрос. Вот. А что касается внешнеполитической концепции Милюкова, вот мы, в общем-то, отдалились от этого вопроса весьма существенно, но тем не менее. Здесь, в общем-то, есть много вот точек зрения. Одно, в общем-то, одна из точек зрения попала в название программы, да, либеральный империализм. Вот. Ну, здесь, что касается самого вот этого термина, который иногда применяют к Милюкову, как сторонник вот этого либерального империализма, то, может быть, здесь он не совсем, скажем так, корректен, потому что тот же самый Милюков с этим самым либеральным империализмом сталкивался один раз в жизни. Вот действительно, когда ему говорили, что вот мы сторонники либерального империализма, это было в 1904 году, он в это время совершил вояж в Англию, и там как раз-таки в рамках либеральной партии была такая, значит, фракция во главе с политиком Росбери, который как раз-таки себя так и называли, либеральные империалисты. Но логика была очень простая. С одной стороны, они сторонники либеральных ценностей, с другой стороны, Британская империя – это лучшее, что было создано человечеством, и эти самые либеральные ценности, они как раз-таки в рамках империи, Британской империи лучше всего и могут быть реализованы. Ну, плюс еще это замешивалось на знаменитом «Несите бремя белых» вот этим несчастным народам, которые еще либерализм не вкусили. Лев Давыдович Троцкий использовал другой термин по отношению к кадетам – это национал-либерализм. Ну, такие здесь…
Да, и писал, что на них лежит большая доля ответственности за войну и так далее, что, по-моему, несправедливо.
Ну, в какой-то мере, да, безусловно.
Все-таки Милюков перед войной пытался локализовать, так сказать, по крайней мере, он призывал, да, австро-сербский
Милюков
конфликт.
Милюков вообще категорически выступал против мировой войны. То есть, несмотря на
пока все, она не началась.
Несмотря на все амбиции, да, и, в общем-то, какие-то державные устремления, которые он в том числе и разделял, он четко понимал одно. Россия не готова вот к этой мировой войне. Может быть, он, конечно, постфактум все это потом прописал там в своих публицистических статьях, но, тем не менее, он, в общем, почувствовал главное то, что Россия действительно не готова к мировой войне. И он поэтому категорически выступал против Сухомлинова, в общем-то, министра военного и так далее и тому подобное. Когда действительно произошла вот эта история в Сараево, он выступал за локализацию вот этого конфликта, в общем-то, и его термин. Он как раз-таки считал, что Россия после того, как вот эти балканские страны, в результате вот этих балканских стран, скажем так, эмансипировались от опеки Российской империи, она не обязана вот костьми ложиться, чтобы помочь братьям сербам.
Но он писал, что Россия не должна воевать за славян.
Не должна,
больше.
Да, то есть все. Хватит. В общем, да, все, в общем, вот. Тем более, он на самом деле и значительную степень вины как раз-таки на сербов и на амбицию сербского правительства, в общем-то, возлагал. То есть, в этом смысле, конечно же, он против войны выступал, и в речи вот главный орган кадетов это, в общем-то, проводилось достаточно последовательно. Но как только война началась, тут он сменил тактику. Это, кстати говоря, говорит о том, что он не такой уж упертый догматик. Он мог меняться. И выступил за войну до победного конца. Другое дело, что он, в общем-то, ну, в отличие от многих тогдашних политиков, какого-то такого романтического, скажем так, ореола к этой войне он не прилагал.
Ну, он говорил, реалистично использовать войну. Да?
Да, реалистично использовать войну. Там же было война там, за демократию, война за славян, война против войн, было такое замечательное.
И германского варварства.
Германского варварства, да, немцев, которых называли Чингисханом с телеграфом, да, ну и так далее и тому подобное. А он в этом смысле единственно честно говорил, что войной надо воспользоваться. Какая наша главная цель? Наша главная цель – вот это вот проливы черноморские. Почему? Потому что юг России – это динамично экономически развивающийся. Там хлеб – один из главных статей экспорта Российской империи. Там новые промышленные районы – Донбасс и так далее и тому подобное. Вот. И поэтому вот эти проливы, они нужны, собственно говоря, России как воздух.
Ну, то есть он сравнивал это с Панамским каналом, что вот для Соединенных Штатов важен Панамский канал, а для России – Босфор-Дарданеллы, значит, нужно их взять под контроль.
Здесь он, конечно же, соприкасался с российским правительством, которое тоже проливы очень хотел, соответственно, получить. Но он это, естественно, продвигал особо рьяно, за что получил такое ироничное прозвище Милюков-Дарданельский, Дарданелл Павлович, там, соответственно, по-разному было. Вот. И, в общем-то, достаточно последовательно это отстаивал, что, кстати говоря, с ним сыграл опять-таки злую шутку, когда произошла революция, когда действительно надо было менять, в том числе и политическую, внешнеполитическую доктрину.
Вот тут-то ему не хватило гибкости.
Гибкости ему здесь не хватило. Вот, в частности, Владимир Прохорович Булдаков в своей книге «Красная смута», он приводит такой слух. такое мнение, которое, в общем-то, действительно можно назвать типичным, о том, что один, соответственно, горожанин в разговоре с инженером сказал, что вот есть у нас тут Милюков Барбанельский, вот, зачем ему эти Барбанеллы нужны? Очень просто, у него там дача.
Вот. А дача у него была в Финляндии.
Ну, не только в Финляндии, в Крыму еще была. Вот. Но тоже далеко достаточно.
Да. Вот к временам Первой мировой войны. Вот история с прогрессивным блоком. Да? Милюков становится фактически лидером объединенной оппозиции, до которой еще и имеет фактически большинство в Думе, но, правда, правительство свергнуть не может. Но пытается во время войны. Вот этот сюжет, как вы оцените? Опять же, если бы государь-император в этот момент, наоборот, не распустил Думу на очередные каникулы, не уволил там несколько прогрессивных министров, типа Кривошеина, а наоборот попытался бы, предложил бы создать правительство в 15-м году, все это происходит с опорой вот это, на это новое парламентское большинство. Как-то, опять же, это меняло бы атмосферу в стране?
Нет, в стране бы эта атмосфера, конечно же, поменяла. Вот. Другое дело, что, конечно же, Николай II на это бы не пошел.
То есть, а он низко оценивал дееспособность вот этой всей профессуры, он что они не могут не быть чиновниками, управителями и так далее.
Нет, он, в общем-то, во-первых, низко оценивал саму Думу, да, то есть он, ну, во-первых, категорически был против, когда такое давление, тем более, в общем-то, когда его личная жизнь затрагивается, потому что в этой знаменитой речи, когда там Милюков, да, там постоянно говорил о том, что это глупость или измена.
А это уже в 16-м году.
Ну да, но все равно, тем не менее.
В 15-м он был деликатнее.
Да, в 15-м он был деликатнее, когда еще только все появлялось. Но в любом случае уже, соответственно, вот эти слухи, они муссировались и ходили. Вот. В этом смысле он, конечно же, категорически против выступал. Ну и на самом деле центры влияния на императора, они, конечно же, были не в Государственной Думе. Он, конечно же, прислушивался к своей семье. Там были, да, либеральные, в общем-то, более-менее такие прагматики. Но, по большому счету, Милюков, в общем-то, все сваливает, опять-таки, на окружение царя. То есть он как раз-таки, основная мысль Милюкова, когда он уже анализировал постфактум вот то, что произошло, заключается в том, что царь оказался во власти вот этих вот проходимцев и людей, в общем-то, недалеких, которые делали все, чтобы корабль Российской империи оказался вот потоплен.
Тут есть вопрос у меня, как раз роль кадетской партии в подготовке, вольной и невольной, по Сергею Мельгунову дворцового переворота февраля-марта 1917 года. И здесь же вот второй тоже пришел по СМС, плюс 7-985-970-45-45, про заговор против царя и царицы и участие Милюкова в нем. Что у нас про заговор известно?
Ну, Милюков, во-первых, знал. Да, соответственно, там про этот заговор. Про этот заговор, правда, не знаю, наверное, это... Ну, там не заговор против царя, царицы был. Тут надо, наверное, несколько так поправить. Во-первых, был заговор непосредственно против Григория Распутина. Да, соответственно, когда
успешный
в особняке Юсупова накормили там его вот этими любимыми клерами, и в итоге, в общем-то, это убили. Там неизвестно, с какой попытки. Это, в общем-то, уже вопрос такой, может быть, неважный. Вот, но... Насколько? Ну, заговор, не знаю. На самом деле, конечно, Мельгунов и Милюков – это, в общем-то, и разные политические деятели.
И не любили друг друга.
И не любили друг друга, а тем более, знаете, ну, я бы это так, на самом деле, обозначил. После того, как возникла вот эта вот русская эмиграция, то туда же ведь перенеслись абсолютно все политические пристрастия, которые были непосредственно в Российской империи. И личностные взаимоотношения. И более того, началось, ну, то, что сейчас бы назвали войной мемуаров. Ну, Милюков еще тогда свои мемуары не успел написать, но выпустил книжку о русской революции. Вот. И Мельгунов тоже вот пишет вот эту серию работ, да, там и про красный террор, и, соответственно, про деньги на революцию.
А заодно разобрал труды Милюкова, и очень
злобно. И Милюков разобрал, да. Но на самом деле, с другой стороны, Милюков тоже разбирал труды Мельгунова. Вот. Он достаточно внимательно за всем этим следил. Здесь как бы вопрос действительно некого такой... памяти, да, и оправдания, конечно, постфактум. То есть иммиграция достаточно так это внимательно.
Доверять полностью нельзя.
Нет, ну доверять никому нельзя. Не проверять. Вот, в этом смысле, конечно.
Ну, если хорошо, вот заговор, мы понимаем, что было больше разговоров, наверное, чем реальных каких-то действий, а в результате вот психологическая атмосфера в стране менялась, поражение, и происходит, собственно, эта непонятная революция, точнее, то ли солдатский бунт, то ли такое народное возмущение, в результате неожиданно действительно мечта Павла Николаевича сбывается, да? Он становится министром иностранных дел Российской то ли империи, то ли республики. И вот как, на ваш взгляд, он показал себя в качестве министра?
Ну, мечта, скажем так, сбылась, но не та, о которой мечтали. Потому что все-таки, конечно же, партия кадетов рассчитывала на конституционную монархию. То есть вот тут некая такая программа минимум, которая как бы маячила в ближайшее время. И когда произошло падение монархии, то это, конечно, было полной неожиданностью.
Интересно, что ведь тот же Милюков уговаривал Михаила.
На коленях даже. Да, фактически. Нет, ну там долгий процесс еще отречения Николая II, ну, относительно как бы.
Но он был один из немногих, кто просил Михаила, значит, принять престол, ехать в Москву, организовать присягу и так далее. Он да Гучков. И вот...
Да, все верно.
Трагическая сцена, я бы сказал.
Все верно, конечно. Но, как известно, Михаил, в общем-то, отказался. И, в общем-то, Милюков стал перед фактом, когда уже совершенно иные силы ведут вот эту ситуацию. Движущие факторы, в общем-то, поменялись. Вот. Но проявил он себя, надо сказать, не очень удачно, скажем прямо. А вот этот некий такой догматизм, я бы даже сказал, не то чтобы догматизм, а вот приоритет теоретизирования, вот, в его мышлении, то есть Владимир Ильич Ленин, он был гораздо более прагматичен, ну, если так сравнивать.
Ну, циник вот. Был просто-напросто,
скажем. Ну, в какой-то
так.
мере, конечно, да, он, в общем-то, понимал, что теорию можно переначить, можно переделать. Милюков в этом смысле был более профессорский, скажем так, более, скажем так, научного склада и теоретического склада, соответственно,
согласитесь,
ума.
Можно было, по крайней мере, более деликатно излагать свои творческие планы на посту министра иностранных дел.
А он не готов был к этому.
Не возбуждая толпу.
Он, понимаете, он не готов был к этому, и в этом смысле я опять-таки, ну, не знаю, может быть, к спорной мысли, но возвращаюсь к мысли вот этой мессианской, да, идеи интеллигенции, когда толпу надо вести. Тот же самый Милюков, вот надо просто понимать как бы обстановку. Что из себя представляет вот Петроград 17-го года? То есть вот радикальная демократизация, все эти приказы там номер один там и так далее и тому подобное. А все уже обращаются там гражданин, да, там, товарищ и так далее. А он, когда выступает на митингах, Милюков выходит, и милостивые дамы и господа, и начинает читать вот эту вот профессорскую, соответственно, лекцию, в то время как уже толпа требует ораторов, и ораторов, которые, в общем-то, понимают, чего хочет толпа. Пускай они, может быть, такие косноязычные, но они, во всяком случае, умеют говорить лозунгами. Милюков в этом смысле оказался абсолютно неподготовлен, как, впрочем, и, по большому счету, партия кадетов. Вот в той ситуации и к тому повороту событий, которые произошли. Вот. Ну и по большому счету, и многие, собственно говоря, отмечали вот эту вот черту, то, что, ну, как-то на все он смотрел через призму вот каких-то таких теорий, которые он в свое время выработал, и которые он как раз-таки не мог вовремя, в общем-то, адаптировать к реалиям.
Ну и продолжал говорить о Дарданеллах.
Да. Отсюда, собственно говоря, вот
море...
этот Барбанельский и дача, которая там где-то на этих Дарданеллах находится.
То есть, в общем, он оказался заложником собственного мифа вот о национальной революции же он говорил, о борьбе за свободу, о росте патриотизма, о революционной армии. Ну вот и как-то, видимо, не смог увидеть реальность, то, что это никакой не взрыв патриотизма, а действительно такое утомление народа этой войной. Какие бы перспективы она ни сулила там, в будущем с превращениями территории, наверное.
Да, но он, кстати говоря, он и понимал то, что действительно война непопулярна, он и понимал на самом деле, что вот тот, скажем так, человеческий материал, ну, так грубо говоря, с которым приходится работать, он же, в общем, действительно был блестящий историк. То есть, если мы возьмем вот его очерки по истории русской культуры, концептуальный, на самом деле, альтернативный курс лекции Ключевского, который тогда доминировал, то там есть одна очень важная мысль, которая позволяет понять, вот почему Милюков действовал так, а, соответственно, не иначе. Он везде указывал о том, что процессы политические, экономические, социальные в России, они элементарны по сравнению с Европой. То есть, у нас недостаточно, скажем так, развития общества, недостаточно плотность, ну, там много очень факторов различных. Вот. И вот эта вот как бы элементарность, он считал, что она как раз-таки определяет развитие русской истории, и в том числе она определяет как раз-таки русскую революцию. То есть, когда произошла русская революция, то вот эта вот элементарность общества, его разобщенность, его, скажем так, с одной стороны разобщенность, а с другой стороны и отсутствие дифференцированности на какие-то политические течения, то есть вот эта вот, ну, цветущая сложность, говоря словами консерватора, который, в общем-то, которого Милюков не любил, но тем не менее. И она как раз-таки привела к тому, что как раз-таки та партия, которая поняла, что надо работать наиболее просто, имеется в виду большевики, они пришли к власти. Конечно, Милюков в этом смысле, он, да, оказался не человеком вот той эпохи, которая произошла.
Но он пытался стать человеком действия. В конце концов, он убеждал Корнилова, да, действовать, ну, как-то в тандеме с Керенским, опять же, ничего не получилось.
Ну, он и к Керенскому очень скептически относился, вот, и Корнилова, и поддержал Корниловское, соответственно, выступление, которое провалилось и которое окончательно, в общем-то, дискредитировало его как политика. Но и надо сказать, что он, в общем-то, по большому счету активное участие принял в создании добровольческой армии, то есть он был один из авторов манифеста и так далее и тому подобное. Здесь он, правда, опять-таки тоже себя проявил вот как это. Как его это называли, мастером беспардонности. То есть он умудрился, в общем-то, внести раскол даже вот в такое достаточно еще слабое образование, которое себя представляло добровольческая армия. Что я имею в виду? Я говорю, в общем-то, о том, что он выдвинул идею о том, что в борьбе против большевиков добровольческая армия, добрая армия, может сотрудничать с немцами.
Ну, он поехал в Киев и вел переговоры в середине 18-го года.
Да. Это, безусловно, было. У него, правда, рассуждение было примерно следующее. Это уже, правда, потом, но, тем не менее, он как-то объясняет свою позицию. Он объясняет это тем, что, ну, какая была ситуация. То есть, с одной стороны, фронт все рухнул, то есть, его как бы нет, с другой стороны, конечно, панического бегства частей не было, ну, по большому счету, потому что бежать было особо некуда. Как продвигалась немецкая армия? Они садились на эшелон, ехали до ближайшей станции, садились дальше, ехали, никакого сопротивления. То есть, возникала такая ситуация. С одной стороны, большевики, которые в Москве, Милюков тоже поучаствовал в тех событиях, когда большевики захватывали власть в Москве, он, в общем-то, представлял, как они действуют. С другой стороны, немцы. И при этом какие-то вот образования, которые формируются во главе там, с Деникиным, Корниловым, Красновым и так далее.
Вот он подозревал, что можно также на эшелонах доехать до Москвы,
да,
и довести белую армию.
Но у него была как раз таки идея, что мы все равно и так с немцами по факту сейчас будем сотрудничать. Ну, соприкасаться. Поэтому не использовать это как бы глупо. Отсюда, собственно говоря, его и поездка в Киев, где тогда, в общем-то, гетманом являлся Скоропадский, активно сотрудничавший с немцами. И, скажем так, согласие на то, что местные кадеты войдут в правительство Скоропадского, вот, и вообще переговоры с немцами. Здесь он, правда, опять-таки, ну, тоже надо понимать ситуацию. Не совсем было понятно, что будут делать немцы, то есть как они себя поведут. То есть они сохранят вот статус-кво некий в Российской империи, то, что на тот момент, либо возьмут курс на расчленение. С другой стороны, опять-таки, уже в Чехии происходит восстание чехов, японцы высаживаются на Дальнем Востоке, и немцам же тоже фронт надо держать. То есть для них это тоже, соответственно, непонятно. И как раз-таки Милюков рассуждал следующим образом. О том, что германской помощью надо воспользоваться. Надо воспользоваться как раз-таки вот тем, что вот сказали, чтобы они помогли довести вот эту добровольческую армию до Москвы, которая бы, соответственно, вот эту Москву отбила от большевиков. В противном случае он рассуждал следующим образом. О том, что немцы и так возьмут Москву. Пускай это сделают, соответственно, русские, это будет крайне важно символической точки зрения, чем, соответственно, если это возьмут немцы.
Ну, у нас времени мало, а история, конечно, длинная, и можно было бы еще поговорить, но вот мне кажется, что интересный был вопрос, это уже об эмиграции и о том, каким стал Милюков. Милюков ведь был редактором самой популярной газеты «Последние новости». Вот мне кажется интересным то, что он постоянно, как мне кажется, давал советы Сталину, как синтезировать социализм с империализмом, то есть как выполнять русские национальные задачи, и в каком-то смысле даже вождь к нему прислушался, и тот же Милюков, например, там, поддержал войну Финляндии или даже оправдывал некоторые репрессии. Было ведь такое?
Ну, я бы не так однозначно все это, соответственно, трактовал.
Поздний Милюков.
Поздний Милюков. Ну, вообще Милюков, конечно, поменялся. В этом смысле действительно любые события, любого догматика поменяют. То есть он выработал так называемую новую тактику, которая как раз-таки предполагала то, что надо признать факт революции и победы, соответственно, большевиков в России. Надо отказаться от этого голубой мечты там, интервенции и так далее и тому подобное. Надо, соответственно, ждать, пока строй разрушится изнутри. В том числе он, конечно же, особые надежды возлагал на крестьянство, которое, с его точки зрения, абсолютно не принимало большевиков. Сталина он, конечно, ненавидел, то есть считал, соответственно, тираном. Ну, что касается его позиции в финскую войну, да, советско-финляндскую войну, то здесь, на самом деле, не все так однозначно. С одной стороны, вот те материалы, которые публиковались в последних новостях, они, в общем-то, осуждали советскую агрессию и поддерживали, конечно,
советскую. А с другой стороны, мы знаем Выборгскую губернию.
Да, но это было в письме.
Важнее,
это
да.
Было в письме. То есть, соответственно, мне, в общем-то, это... Мне же Альфинов, да, но, соответственно, вот это как бы в данном случае важнее. Вот. В этом смысле, конечно же, позиция достаточно такая двойственная, но надо, конечно же, понимать, что политика, она и публичная, есть и закулисная.
Принадлежал ли все-таки Милюков к тому типу либералов, которых меньше интересует судьба личности и свободы, а больше интересует государство, его обширность и эффективность, на ваш взгляд?
Вот, на мой взгляд, да, наверное, все-таки он принадлежал. И здесь, на самом деле, очень много моментов, опять-таки, связанных с его и научной, в том числе, деятельностью, и исходящих из его общей концепции России. Да, в идеале он, конечно, считал, что Россия должна быть правовым государством, личность в итоге должна соответствовать. Но он прекрасно понимал, что главный демиург, скажем так, в русском историческом процессе – это государство. И у него, собственно говоря, была теория, которая как раз-таки рассматривала всю русскую историю через призму того, что если на Западе все развивается благодаря импульсам снизу, то есть общество, то у нас, наоборот, все развивается благодаря импульсам сверху, государства. То есть в этом смысле он, конечно же, выступал как государственник, безусловный. Вот. И его позиции по, соответственно, целостности Российской империи, по национальным вопросам, по внешней политике, они, конечно же, на это, естественно, указывают. Но надо, конечно, понимать то, что в его же партии были другие течения, и более левые, и более правые. В этом смысле его позиция не была единственной.
Ну что ж, есть еще о чем поговорить, о партии кадетах, одном из деятелей ее, Павле Милюкову. Я благодарю Виталия Тихонова, нашего гостя, историка, старшего научного сотрудника Института истории Российской академии наук. И коротко Дмитрий спросил, чувствовали себя представители кадетов свою долю ответственности за русскую смуту. Еще как, почитайте мемуары. Всего доброго, вел передачу Михаил Соколов.
Цена революции с Михаилом Соколовым.